новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Михаил Ходорковский по ряду вопросов намерен защищать себя в суде сам. Барак Обама объявил о новом плане в отношении Афганистана. В Германии стали больше судиться из-за детского шума. Переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня индийская компания Tata начала производство микролитражек «Нано». Предположительная стоимость автомобиля – $2500. В России также собираются выпускать бюджетную машину на базе «Лада Калина». Будут ли пользоваться спросом такие автомобили в России в условиях экономического кризиса? Какие вообще машины нужны в такой ситуации? Тему продолжит Вероника Баде.
Предполагается, что объем производства нового автомобиля Tata Nano составит 250 тысяч машин в год. Эта модель будет иметь двухцилиндровый двигатель объемом 0,6 литра и 33 лошадиные силы. Базовая комплектация Tata Nano будет располагать лишь необходимыми органами управления, при этом в ней не предусмотрены даже сопла системы вентиляции салона. Сможет ли этот автомобиль захватить российский рынок, если выйдет на него? Об этом и о ситуации на российском авторынке в целом мой коллега Карен Агамиров побеседовал с аналитиком инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаилом Паком.
По последним данным, которые выпускает Ассоциация европейского бизнеса в России, продажи автомобилей за первые два месяца в России снизились на 36%. То есть мы видим снижение практически по всем видам автомобилей, в том числе и по бюджетным автомобилям, и, соответственно, по автомобилям, которые производятся здесь в России. То есть мы видим, что те темпы роста, с которыми рынок рос последние три года, в этом году вряд ли повторятся, и, скорее всего, по итогам этого года рынок способен показать как минимум 30-35%. Снижение.
Индийская компания Tata, которая будет производить самый дешевый, ну так заявлено, по крайней мере, автомобиль Nano, может ли эта ситуация повлиять на рынок в России? Захватит ли это автомобиль автолюбителей?
Вы знаете, я на самом деле достаточно скептично настроен по поводу прихода Tata Nano на российский рынок. Этот автомобиль никогда в России не продавался, и по большому счету у компании Tata Motors нет необходимых сетей для того, чтобы этот автомобиль продавать здесь, в России. Это раз. А два, это автомобиль все-таки достаточно низшего сегмента. Если посмотреть, например, исторически, то у нас АК не особо сильно продавалось хорошим темпами.
Рассуждает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак. Серийное производство дешевого индийского «Нано Тата» и по-прежнему недоступный для массового автолюбителя российский автопром.
Рассказывал Карен Агамиров. Между тем и в России задумались о производстве бюджетного автомобиля. 18 марта президент Волжского автозавода Борис Алешин официально заявил о планах по выпуску в Тольятти недорогой молодежной машины на базе «Лада Калина». Об этом в репортаже Сергея Хазова из Самары.
Волжский автозавод в Тольятти в ближайшее время собирается разработать на базе «Лада Калина» автомобиль эконом-класса. Как рассказал 18 марта на встрече журналистов, журналистами президента АвтоВАЗа Борис Алешин, автомобиль должен стать стильным и молодежным. Стоимость бюджетного автомобиля тольяттинского производства составит $8-10 тысяч. Для проекта необходима господдержка и сеть дилерских центров, сказал Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, и, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Во время экономического кризиса создание бюджетного автомобиля находится в центре внимания Волжского автозавода. Сегодня общий долг АвтоВАЗа составляет 44 миллиарда рублей. При этом автозавод не получает помощи от Кремля в рамках программы господдержки отечественного автопрома. Менеджеры автосалонов считают, что бюджетный автомобиль российского производства вполне может конкурировать с импортными машинами, говорит менеджер автосалона Александр Владимиров.
Иностранные автомобили лучше тем, что там рабочие на сборке получают в несколько раз больше, что явным образом отражается на качестве. Я думаю, что поможет погасить долги сокращение расходов на VIP-менеджеров. Куда больше, чем отсутствие новой модели для молодежи, АвтоВАЗу мешают 28 вице-президентов, бронированные лимузины, самолеты, все остальные прелести жизни за счет завода.
Рассуждая о перспективах бюджетного или, как его называют на Волжском автозаводе, народного автомобиля, простые автолюбители говорят, что предпочтут новому российскому автомобилю подержанную иномарку. Качество сборки русских машин очень плохое, и лучше купить корейский или китайский автомобиль, говорит Андрей Логутов.
С виду корейские, с виду я не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Наши, допустим, вот какие. Вот эта вот десятка, допустим, задран зад. Как правило, поднятая, если уж сядет водитель, то она вообще вот так вот. Так она конфигурации расширенной зад, но еще и зад поднят. Ну и, конечно, японские все молодцы.
Планируется, что первые 1000 автомобилей «Лада Калина» бюджетной модификации будет собрано на Волжском автозаводе на этой неделе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. О перспективах продажи в России бюджетных автомобилей размышляет Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили».
Ну, я думаю, что, во-первых, за 2500 мы автомобили у нас не увидим ни в коем случае, ни того, что выпускается в Индии, тем более. И не увидим, наверное, даже того, что предлагает сейчас в Европе «Нано». Вот на минувшем женевском салоне была премьера европейская этой самой «Тата Наны», но это немножко другой автомобиль, чем тот, который предлагается в Индии. Он не такой предельно аскетичный и предельно простой. Стоит подороже, в два раза как минимум. Доедет ли он до России, тоже совершенно непонятно, потому что таких планов пока еще не озвучено. Ну и даже если они доедут, я не думаю, что они будут иметь здесь какую-то большую популярность, потому что все маленькие машины, ну, не очень-то приживаются на нашей российской почве, где, как мне кажется, все-таки размер имеет значение. Рынок становится все более сложным. Если смотреть сейчас на кризисную ситуацию, то все думают, а что такое кризисный автомобиль, какой нам нужен кризисный автомобиль. Вот только что общение на женевском салоне со многими генералами, капитанами бизнеса навели меня на мысль, что на самом деле, ну, никакого такого специального кризисного автомобиля строиться не будет. Даже вот главный дизайнер компании Volkswagen, Вальтер да Сильва, сказал, что автомобиль народа – это такой некий блеф, потому что народ, он состоит из людей, а все люди разные. Поэтому неизбежно будут строиться разные автомобили для разных людей. Что касается бюджетного автомобиля, то они всегда были, всегда они интересны и всегда привлекают внимание. И, конечно же, Toyota делает свои предложения. Сейчас Volkswagen, у них есть такая концепция, называется «Up», которая во Франкфурте, как они намекнули, будет некой бомбой. Поэтому бюджетные автомобили всегда интересны, особенно там, где маленьких автомобилей много, и люди уже привыкли считать автомобиль не роскошью, а чисто утилитарным средством передвижения, тем более в европейских условиях. У нас, мне кажется, все-таки ситуация другая. И автомобиль всегда будет больше, чем он предлагается вот в этих концепциях. И, может быть, он должен быть проще. А, соответственно, те старые модели УАЗа, которые есть, да, их, мне кажется, проще адаптировать и сделать из них что-то. Автомобили будут неизбежно разные, и для разных групп покупателей, конечно, они будут разнообразны, несмотря на кризис, у нас не будет какого-то одного автомобиля, который вдруг станет бестселлером и подомнет под себя рынок.
По мнению Александра Кабенко, главного редактора журнала «Автомобили», сейчас в условиях экономического кризиса вообще трудно предположить, какие машины в России будут пользоваться спросом в ближайшее время. Ситуация нестабильна и практически непредсказуема. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемые бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. В Первоуральске, где в давке у входа на дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. В Брюсселе прошла международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы продолжим разговор о новостях сегодняшнего дня, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». В гостях у Михаила Соколова оппозиционный политик Владимир Милов. В 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы продолжим разговор о новостях. Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен частично защищать себя сам на процессе в Хамовническом суде Москвы. По словам матери Ходорковского Марины Филипповны, некоторые вопросы, связанные с нефтяной отраслью и экономикой, ее сын знает лучше других адвокатов и готов совместно с защитой отстаивать свою невиновность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Защищать себя сам на процессе по новому уголовному делу бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен по вопросам, которые касаются непосредственно нефтяной отрасли. Он готов совместно с адвокатами доказать абсурдность экономической части обвинения. Об этом «Радио Свобода» рассказала мать бизнесмена Марина Филипповна Ходорковская.
Суть состоит в том, что я сказала о том, что из тех адвокатов, которые его защищают, только один адвокат, Клюгин, который представляет себе нефтяную отрасль. Естественно, не в том масштабе, в котором ее знает Михаил Ходорковский. Остальные адвокаты, они блестящие адвокаты, знающие законы там и прочее, прочее. Но они в нефтяной именно теме, они не знакомы. Поэтому какие-то части обвинения, естественно, будет опровергать он сам. Вот что я имел в виду.
А какие конкретно?
Ну, это я не могу сказать, понимаете. Я же дело не знаю, и с ним я такие разговоры вести в тюрьме не могу. Ну, какие-то дела, которые касаются непосредственно вот производства, наверное, реализации добытого. Ну, вот какие-то такие сугубо производственные экономические вопросы.
Открытое заседание по делу назначено на 31 марта и будет рассматриваться судьей единолично, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант.
Естественно, что он что-то делает сам, что-то делают его защитники. В любом случае, все это согласовано между нами. А что касается экономической проблематики, было бы странно, если бы в деле с обвинениями в экономических преступлениях она не звучала со стороны защиты, и в частности, конкретно со стороны Михаила Ходорковского, как руководителя и контролирующего акционера компании «ЮКОС». Поэтому, конечно, несомненно, эта тематика будет звучать.
Какие-то конкретные вопросы вы будете обсуждать с Михаилом Ходорковским в экономической теме?
Речь идет об очень простой вещи. То, что написано в обвинении, это, как мы уже неоднократно говорили, в самых мягких формулировках, полный абсурд. Это то, чего не могло быть и не было хотя бы по этой причине, что не могло быть. То, что написано в обвинениях, это против всех законов, не только юридических, и законов экономики.
На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы отклонил все ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые были заявлены во время предварительных слушаний. Всего их было более 10. Единственное, что удовлетворил суд, это ходатайство стороны обвинения о сохранении меры пресечения обвиняемым. Заключение под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях из России. Переместимся в область международных отношений. Президент США Барак Обама заявил, что его администрация вскоре обнародует новую стратегию по Афганистану. Афганистан стал, пожалуй, приоритетом внешней политики США, да и Европейского Союза в этом регионе, по крайней мере. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте. 2 часа назад мы говорили о том, что пишут европейские газеты, в частности «Гардиан», да, по поводу Афганистана, а теперь американская пресса.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, несмотря на то, что Барак Обама дал общие контуры этой будущей стратегии, детали действительно еще неизвестны. Известно только, что он будет думать о том, не только как успешно провести эту операцию, но искать стратегию выхода, что вполне естественно и нормально для каждой военной операции. Все это породило буквально бум в американской прессе. Сегодня огромное количество статей. Ситуация в Афганистане достигла критической массы, Вашингтон-Пост. Геополитическая психиатрия, Вашингтон-Таймс. Западный Пакистан – ключ к разрешению афганской войны, Christian Science Monitor и так далее, и так далее. Но я остановлюсь сначала на Washington Post, потому что статья написана из города Майдан-Шара в 40 километрах от Кабула, то есть с места событий. И автор утверждает, что как бы расплывчата ни была сейчас программа Барака Обамы для Афганистана, ее влияние уже чувствуется в провинции. Благодаря одному из последних решений администрации Буша, ушедшей, присутствие американских военнослужащих в провинции Вардак, где находится автор статьи, увеличилось на порядок. то есть в 10 раз. Это позволило в полной мере применить стратегию борьбы с повстанцами, которую США уже опробовали в Ираке и на которую делает ставку президент Обама. Для большинства в Вашингтоне, пишет автор, ситуация в Афганистане выглядит все более удручающей день ото дня. Количество потерь за этот год удвоилось по сравнению с тем же периодом 2008-го. Но американские командующие в самом Афганистане говорят об обратном. Они говорят, что это война, а в войне играет роль масса. Впервые за последние 7 лет, говорят военные, они получают достаточно ресурсов. А в провинции Вардак американским военным удалось еще к тому же и перетянуть на свою сторону местные власти. Дело в том, что губернатор провинции был долгие годы беженцем и работал в американской неправительственной организации, так что сейчас он приветствует план развития своего региона и присутствие войск. Хотя и он признает, что его избиратели очень настороженно относятся к увеличению численности американских войск. Не потому что они против Америки, как подчеркивает автор, а просто потому, что они боятся, во-первых, того, что провинция превратится в поле боя, но это не один аргумент. Второй аргумент – они боятся того, что с американцами придут те самые военные князья, которые правили Афганистаном после 92-го года и вплоть до прихода к власти талибов в 95-м. А я напомню от себя, что этот период развития Афганистана характеризовался абсолютным пренебрежением прав человека, постоянными разборками между как раз этими удельными князьями в Афганистане и полнейшим беззаконием. Вернусь к статье в Washington Post. Опросы показывают, однако, что получить поддержку местного населения можно. Только 5% поддерживают талибов, и более 60% по-прежнему не возражают против присутствия иностранных войск. Впрочем, автор замечает, что даже 10% недовольных хватит для того, чтобы создать атмосферу страха. Все признают, пишет автор статьи Washington Post, что процесс нормализации займет годы. Военные полагают, что для того, чтобы афганское правительство смогло взять ситуацию под свой контроль, надо увеличить численность, собственно, афганской армии с 80 тысяч, как есть сейчас, до 240 тысяч. Это можно сделать как минимум к 2016 году. И самый главный вопрос сейчас – захочет ли Барак Обама и будет он политически в состоянии посвятить годы своего президентства войне, которая так уже длится 7 лет, Washington Post.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы, точнее, Washington Post и заголовки других газет, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим разговор о том, что пишут, однако, не на страницах газет, а в интернете, специальный выпуск рубрики «Политика онлайн», который можно было бы назвать «Сетевые разговоры», о чем разговаривают блогеры на русском, на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Вот об этом спецвыпуск «Политики онлайн».
Политическая тематика мало занимала в эти выходные российских блогеров. Помимо отчетов о посещении города Сочи Борисом Немцовым с его командой, некоторый резонанс вызвало лишь политическое рассуждение пользователя ЖЖ Антимишинери о судьбе Михаила Ходорковского. Оно появилось в сообществе RuPolitics, а затем было переопубликовано известным журналистом Максимом Соколовым с ироническим заголовком «Высокие-высокие отношения».
Очевидно, что, выйди экс-владелец ЮКОСа из суда оправданным, он станет естественным духовным вождем объединенной оппозиции. Новое осуждение Ходорковского похоронит в глазах либеральной интеллигенции все надежды на мирную эволюцию режима. Революция будет. Ходорковского освободит революция. И, возможно, в ее первые медовые месяцы он сыграет роль русского маркиза де Лафайета.
Интересно, что читатели М.Ю. Соколова в своих откликах отнюдь не разделяли иронию автора журнала. В комментариях появились заголовки «Ходорковский – Сахаров наших дней». А в ответ на характеристику этого текста как «шизофренического» пользователь Иван В.С.Ю. заявил:
«Ржать над альтернативной шизофренией при отсутствии здравых альтернативных мнений не смешно, потому как система Путин-Медведев без таковой альтернативы неизбежно сама скатится к политической шизофрении в тяжелой форме. Легкая там всегда присутствовала».
Для англоязычных блогеров главный ньюсмейкер уикенда – президент США Барак Обама. Появившись в вечернем шоу Джея Лено на телеканале NBC, отважный президент, между взрывами полагающегося для юмористической передачи хохота, говорил серьезные вещи. Ситуация действительно печальна, особенно в финансовой сфере. Чуть ли не самый известный в англоязычном мире политический блогер, миллионерша и социалите Ариана Хантингтон пишет:
Главная фраза из этой передачи такова, цитирую, «Администрация намерена обезопасить рынок кредитов на обучение и на покупку автомобилей и сделать это за пределами банковской системы». Конец цитаты. Простите, но разве 700-миллиардовая помощь предоставлялась банкам не для этого? Что произошло? Вместо того, чтобы брать в долг деньги, которые мы же и дали им, объясняет Обама, банки хранят эти средства на счетах, так как их баланс не в самом лучшем состоянии. Вообразите, банки-зомби используют деньги налогоплательщиков для того, чтобы остаться на плаву. Если Белый дом не понимает этого, тогда неудивительно, что гнев публики по поводу истории с бонусами AIG застал его врасплох.
Ариана Хантингтон имеет в виду нашумевшую историю, когда гигантская, почти обанкротившаяся страховая компания AIG, получив огромную помощь от государства, выплатила своим менеджерам совершенно раблезианские бонусы. Другая история, привлекающая внимание англоязычной блогосферы – новые протесты в столице Тибета Лхасе, пресеченные китайскими властями. В связи с этим сайт «Студенты за свободный Тибет» поместил шокирующую видеозапись избиения полицейскими тибетца, который пытался защитить от насилия буддийского монаха. Запись сделана год назад во время беспорядков в Лхасе. По поводу этой записи студенты за свободный Тибет сделали такое заявление.
На записи можно увидеть, как военные наносят смертельные раны молодому тибетцу Тендару, который был арестован за то, что пытался прекратить избиение буддийского монаха. Это уникальное свидетельство вполне соответствует нашим самым худшим страхам по поводу того, какую боль и какие страдания причиняла тибетцам китайская власть в разгар восстания прошлого года.
Из Азии в Европу, в Великобританию. Два почти комических сюжета. В первом лидер британских консерваторов Дэвид Кэмерон призывает партию и сограждан совершить, да-да, совершить революцию и начать постбюрократическую эру. Над этой идеей посмеивается Дэниел Хэннон, член палаты общин от консерваторов, журналист, блогер газеты «Телеграф».
Дэвид Кэмерон призывает к революции. Надо сказать, редко, когда это слово использовалось столь широко и неопосредованно. То, что предлагает Кэмерон, может просто означать поворот колеса, чтобы то, что было внизу, оказалось наверху. Иными словами, чтобы государство служило гражданам, а не наоборот.
Если консерватор Кэмерон призывает к революции, то радикальные британские феминистки готовятся к неистовым протестам. Лора Вудхаус в блоге на сайте The F Word, название можно перевести как «слово на F», насылает все мыслимые кары на папу римского Бенедикта XVI, который недавно опять высказал любимую Ватиканом мысль, что презервативы не спасают от СПИДа, а наоборот способствуют развитию эпидемии.
«Имея несчастье быть крещенной в католическую веру, я могу утверждать, что хотя бы один из нас, католиков, сделает все возможное для того, чтобы выразить максимальное отсутствие восторга по поводу того, что человек, ответственный за неизмеримые страдания на всем земном шаре, из-за своих ужасных и отсталых взглядов на контрацепцию, аборты и вопросы пола, получил теплый прием в этой стране».
Вот так жестко и неумолимо формулируют свои призывы британские феминистки.
Спецвыпуск «Политики онлайн» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Текст специальных выпусков рубрики «Политика онлайн», так же, как и на все наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18:30. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, депутат законодательного собрание Краснодарского края Алексей Горбунов. Выборы назначены на 26 апреля. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемой бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Задержанных обвиняют в незаконном хранении оружия. В Первоуральске, где в давке у входа на дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Брюсселе прошла международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней участвовали Украина, все 27 стран Евросоюза, а также представители России, США, Канады и Японии. Президент США Барак Обама заявил, что его администрация вскоре обнародует новую стратегию по Афганистану. Президент Турции Абдулла Гюль прибыл в Багдад с официальным 2-дневным визитом. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. И еще одно событие. Никита Михалков собрал журналистов в медиа-центре газеты «Известия». Он призывает как сторонников, так и противников принять участие в работе Чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, который пройдет в Гостином дворе 30-31 марта, рассказывает Марина Тимашева.
Никита Михалков во вступительном слове повторил то, что говорил на 7-м признанном Пресненским судом нелегитимном съезде, что Марлена Хуцеева считает замечательным режиссером и человеком, которого втянули в отвратительную кампанию и подставили. 7-й съезд он характеризовал как попытку рейдерского захвата власти. Чрезвычайный же съезд должен быть создан, потому что иначе Минюст приостановит деятельность Союза кинематографистов. Заметим, что в несоответствии устава Союза требованиям закона, на который и обратил внимание Минюст, виновно прежнее руководство, сам Михалков, исполнявший его обязанности Пореченков, а также правление. В него, кстати, входили и нынешние оппоненты Никиты Сергеевича. На мой вопрос, как можно успеть передать документы в Минюст до 1 апреля, если съезд закончится только 31 марта, Никита Михалков ответил не слишком вразумительно.
Мы обязаны провести съезд. Если он проведен, и документы эти находятся в оформлении, то Минюст, естественно, совершенно, так сказать, ну там же нет же задания. Кстати говоря, вот смотрите, как затягивался процесс. 3 месяца шел процесс. Почему? А может, кому-то выгодно, чтобы 1 числа закрыли сайт? Может быть, уже сегодня кто-то подбирается к этой недвижимости, когда она станет бесхозной?
Что касается чрезвычайного съезда, то для кворума необходимо 2500 голосов. Михалков клятвенно заверил всех, что процедура голосования будет прозрачна, что преемника он выдвигать не станет и согласится с любыми решениями, если только все пойдет по закону. На вопрос, что будет, если кворума обеспечить не удастся, ответил.
Нету кворума. 1-2 числа судебные приставы опечатали Дом кино, Союз кинематографистов и все принадлежащие ему, так сказать, здания и так далее, и так далее. Что остается? Прежнее правление и председатель нелегитимны. Новое правление, ибо старое правление утеряло свои полномочия, нелегитимно. Председатель правления вновь избран нелегитимен. На руинах остается пока один человек, это я, чего мне очень не хочется. Потому что утром точно будет сказано, вот Михалков развалил союз, и теперь один стоит, торчит на этих развалинах. Поэтому если не будет кворума, есть опасность, что не будет союза. И что будут делать те люди, которым союз помогает, я не знаю.
По ходу пресс-конференции Никита Михалков предпринял попытку дозвониться до Марлена Хуцеева и лично пригласить его на съезд. Но помощники Марлена Мартыновича сеанс связи обеспечить не сумели или не захотели. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
Австрийский журнал «Профиль» опубликовал документы, свидетельствующие о сотрудничестве бывшего мэра Вены и бывшего главного редактора общественного телевидения ОРФ, социал-демократа Хельмута Цилка, с Чехословацкой службой безопасности в 60-е годы прошлого века. Согласно квитанциям, Цилк получил от Чехословацкой госбезопасности 30 тысяч евро. Кроме того, ему дарили подарки, среди них люстру из богемского хрусталя. В 1998 году в прессе появилась информация о возможном сотрудничестве Цилка с ЧССР, однако тогда Чешская Республика опровергла эту информацию, и президент Вацлав Гавел принес извинения Цилку. Хельмут Цилк умер в октябре 2008 года на 82-м году жизни. Он был женат на известной австрийской певице и актрисе Дагмар Коллер. 23 марта исполнилось 70 лет петербургскому композитору Борису Тищенко. Среди сочинений композитора – симфонии, балеты, опера «Краденое солнце», оперетта «Тараканище», «Реквием» на стихи Анны Ахматовой и другие произведения. 29 марта в Кобленце, в музее Людвига, открывается выставка Евгения Дыбского «Проект Джотто». Евгений Дыбский – московский художник. В начале 90-х годов он уехал из России в Италию. В настоящее время живет в Кёльне и в Москве. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее, в Русском музее в Петербурге, в престижных музеях и галереях Англии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Проект «Джотто» – так называется выставка Евгения Дыбского в Кобленце. Почему «Джотто»? Почему проект? Дыбский полюбил «Джотто» по репродукциям, когда учился в Суриковском институте в Москве. Впервые он увидел подлинники «Джотто» в 1988 году в Падуе, в капелле Скровенди. Тогда, по словам Дыбского, они еще дышали магией и духом времени. В 2005 году Дыбский снова побывал в капелле Скровенни, уже после реставрации фресок, и не нашел ни магии, ни духа времени. Яркие, высококачественные краски не оставили и следа от прежнего Джотто. И тогда Евгений Дыбский решил возродить Джотто, но по-своему, силой любви и фантазии. В итоге получился проект Джотто, или «Мой Джотто». По Дыбскому, Джотто был предтечей и колористики, и сюрреализма, и абстракционизма. Мрачноватые, умышленно неуклюжие фантазии Дыбского на тему Джотто никакого отношения к новеньким, вылизанным фрескам в Падуе не имеют. Но почему-то кажется, что итальянцу, заземлявшему, огрублявшему евангельские образы, они бы пришлись по душе.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Возвращаемся к одной из главных международных тем сегодняшнего дня. Президент США Барак Обама заявил, что Белый дом в ближайшее время готовится обнародовать новую всеобъемлющую стратегию действий в Афганистане. Обама подчеркнул, что США должны выработать стратегию выхода из Афганистана, несмотря на планы направить в эту страну дополнительные американские войска для борьбы с талибами, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Барак Обама в интервью телекомпании CBS в программе «60 минут» в воскресенье вечером по американскому времени заявил, что его намерение увеличить число американских военнослужащих в Афганистане является частью новой общей стратегии действий в регионе, включающей в себя военные, экономические и дипломатические компоненты. По словам президента США, план его администрации заключается в том, чтобы увязать действия в Пакистане с действиями в Афганистане так, чтобы впредь не разделять эти две страны во внешней политике, и в этот план должна входить стратегия ухода американского военного контингента из Афганистана.
Что мы не можем себе позволить, так это полагать, что все наши проблемы в Афганистане мы могли бы разрешить одними только военными методами. Поэтому сейчас мы заняты поисками того, что я называю всеобъемлющей стратегией, и она должна включать в себя и стратегию ухода. Здесь нужно понимание того, что положение дел не будет вечно оставаться таким, каково оно сейчас, что мы не всегда будем дрейфовать в одном направлении.
Как ожидается, в течение этой недели Барак Обама представит план его администрации по борьбе с боевиками в Афганистане. Военные и гражданские советники президента США, как сообщают американские СМИ, рекомендуют ему сосредоточить максимум усилий на решении первоочередных задач, не распыляя силы по пустякам. В интервью CBS Барак Обама рассказал, что для этого необходимы несколько важных изменений.
Уверенность в том, что Аль-Каида не сможет атаковать территорию США, а также объекты Соединенных Штатов и их союзников за рубежом, это наша приоритетная задача номер один. Ради достижения этой цели нам необходимо сделать просто кучу разных вещей. Мы должны создать в Афганистане развитую экономическую инфраструктуру. Мы должны повысить эффективность наших дипломатических усилий в Пакистане. Нам вообще может понадобиться заняться поиском новых дипломатических возможностей в регионе. Нам, вероятно, необходимо улучшить процесс координации действий со всеми нашими союзниками. Но нам все равно не следует терять из виду главное – суть нашей первоочередной задачи, той же самой, с которой мы столкнулись сразу после нападения 11 сентября.
Новую стратегию действий США в регионе, о которой говорил Барак Обама, в течение нескольких месяцев помогал разрабатывать специальный посланник Белого дома в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, который также подтвердил, что Вашингтон впредь не будет разделять две линии во внешней политике, которые вырабатывались раздельно, применительно к Афганистану и Пакистану. По словам Холбрука, эти линии будут объединены в одну. В минувшую субботу Холбрук заявил, что первоначальный американский план включает в себя значительное увеличение личного состава афганской национальной полиции на примерно 4000 офицеров полиции дополнительно в течение ближайших 3-4 лет, с тем, чтобы общее число всех сил правопорядка в Афганистане достигло 82 тысяч. Абсолютно все, с кем мы разговаривали, без исключения, афганцы, специалисты по повстанческим движением, чиновники правительства, американские военные, все соглашались с тем, что сегодня численность полиции явно недостаточна. Поэтому мы собираемся совместно с нашими союзниками и друзьями в афганском правительстве это исправить. Однако существует значительная проблема. Сейчас уровень работы нынешней полиции явно неудовлетворителен. Мы прекрасно понимаем, что они слабое звено в цепи, на которой держится стратегия безопасности. Поэтому нам необходимо найти способ, как увеличить число полицейских и повысить качество их работы одновременно. Как сообщается, в проекте новой американской стратегии содержится также рекомендация поставить военную помощь США Пакистану в зависимости от успехов пакистанского правительства в борьбе с экстремистскими движениями в провинциях, граничащих с Афганистаном. В первую очередь в Белуджистане и на северо-западной пограничной территории племен. Еще одна рекомендация – повысить уровень обмена разведданными между спецслужбами Пакистана, Афганистана и армейской разведкой американской армии, включая полевую разведку и так называемые координационные спеццентры, наподобие того, что недавно открылся в местечке Торкхам на афгано-пакистанской границе. Сегодня в Брюсселе Ричард Холбрук, перед тем, как на брифинге рассказать о новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане послам всех 26 государств, входящих в Североатлантический Союз, уже предварительно обсудил эту тему с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопсхеффером. Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования, в интервью «Радио Свобода» накануне этого брифинга заявил, что Североатлантический Союз также надеется на расширение обмена разведывательной информацией и большее сотрудничество с Пакистаном.
Мы полностью отдаем себе отчет в том, что никогда не сможем решить проблемы в Афганистане без тесного сотрудничества с Пакистаном. Мы хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень, и хорошей новостью является то, что и Пакистан, в свою очередь, проявляет признаки заинтересованности в связях с НАТО в разных областях, в совершенствовании линий коммуникации, в открытии отдела связи НАТО в Исламабаде, в помощи при решении технических вопросов на границе с Афганистаном, где мы сейчас открываем еще 6 координационных спеццентров в области сотрудничества разведывательных служб. В общем, мы должны задействовать Пакистан как можно шире и где это только возможно, если мы хотим добиться успеха в Афганистане.
Это был Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа «Экономическая панорама». И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Ну а сейчас в Москве 18 часов 45 минут. И главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Европейский Союз подписали декларацию о планах модернизации украинской газотранспортной сети. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них Борис Немцов. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов представил программу, с которой он намерен идти на президентские выборы в 2012 году. Лимонов предлагает, в частности, перенести столицу в Сибирь, национализировать нефтегазовую отрасль. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила мать Ходорковского Марина Филипповна. Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы, послужившие причиной нынешнего кризиса.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Цензура на НТВ. Как Немцова и Лебедева не пустили в эфир.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер нашел занятие для государства.
В блогах «Свободы».
Журналисты восстали. Читайте в блоге Юрия Васильева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Рост цен в России в марте будет меньшим, чем в феврале, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Но важнее заявил он сегодня журналистам, что этот рост будет меньше, чем в марте прошлого года. Что может замедлить рост цен в этом году? Что может его ускорить? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» ее подготовил сегодня Сергей Сининский.
За первые 2,5 месяца этого года рост цен в России составил 4,7%. Если представить, что такие темпы сохранятся, то в 2009 году в целом инфляция в стране превысит 20%. Тем не менее, Министерство экономического развития полагает, что в ближайшие месяцы рост цен существенно замедлится, и в целом за год инфляция в России не превысит 13%. В прошлом году было 13,3%. Главным фактором быстрого роста цен в начале этого года в правительстве считают девальвацию российского рубля, которая сделала те же импортные товары более дорогими. Главный экономист МДМ-банка Николай Кощеев.
Во-первых, то, что девальвация рубля обеспечила инфляцию в январе-феврале, это правда только отчасти. Потому что, если смотреть по прошлому опыту, то основные последствия от этой девальвации, они еще достаточно далеко впереди. Если судить по прошлым годам, то лаг мог составлять около полугода от сильного снижения курса рубля до всплеска инфляции.
Помимо эффекта от девальвации, какие еще 1-2 фактора будут в наибольшей степени, на ваш взгляд, определять динамику роста цен в России в этом году?
Во-первых, это денежное предложение. Боюсь, что этот фактор, который обычно играет значительную роль, на этот раз все же будет играть второстепенную роль в вопросе инфляции, по той причине, что не очень он будет влиять на конечный спрос. И поэтому сразу приходим к главному фактору. Это фактор конечного спроса на товары и услуги со стороны населения Российской Федерации. Другими словами, насколько платежеспособный спрос будет ограничивать возможный рост цен в качестве более дальнего последствия уже состоявшейся девальвации.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, вторым по значению после девальвации, конечно же, является повышение внутренних тарифов. Несмотря на то, что экономическая ситуация изменилась, естественно, монополии, они продолжают достаточно быстрыми темпами увеличивать свои тарифы, просто по той простой причине, что им нужны средства для финансирования своих инвестиционных программ. И я думаю, что вот этот фактор, он на протяжении этого года будет, конечно же, оказывать влияние на инфляцию, хотя график повышения тарифов, он был изменен на этот год, тем не менее, темпы повышения тарифов, они пересмотрены не были.
Финансовые власти России решили ограничить складывающийся в 2009 году дефицит федерального бюджета объемом в 8% ВВП, вновь подтвердил вчера министр финансов Алексей Кудрин. При этом весь дефицит планируется покрыть за счет средств Государственного резервного фонда, который, собственно, для этих целей и создавался в годы высоких цен на нефть. По оценкам Минфина, только в этом году резервный фонд может в результате сократиться почти наполовину. Каким будет инфляционное влияние этих дополнительных трат?
На мой взгляд, дефицит бюджета будет оказывать скорее опосредованное влияние через дальнейшее ослабление курса рубля, потому что спрос потребительский, который традиционно считается, что приводит к монетарной инфляции, он, наверное, будет будет в этом году достаточно слабым. Но вполне возможно, что дефицит бюджета из-за того, что как раз будет профинансирование за счет средств резервного фонда, то есть приведет к увеличению предложения рублевой денежной массы, эти избыточные новые рубли частично, конечно же, приведут к давлению на курс рубля, то есть к дальнейшему ослаблению курса рубля. И вот этот вот новый раунд девальвации, конечно же, может сказаться на инфляции точно так же через такой же механизм, как мы это видели там в декабре-январе предыдущие месяцы.
То есть этот новый раунд девальвации в случае покрытия дефицита федерального бюджета за счет средств резервного фонда оказывается в тех или иных объемах фактически предсказуемым.
Когда будет происходить покрытие дефицита бюджета из средств фонда, по сути, это будет эквивалентно эмиссии новых рублей, которые пока в экономике не обращались, потому что мы знаем, что в предыдущие годы стабфонд, по сути, был инструментом стерилизации рублевой массы. То есть сейчас эти рубли будут появляться в обращении, и в условиях, когда экономика в реальном выражении сжалась на 10%, а предложение рублей за счет дефицита бюджета будет увеличиваться, естественно, с точки зрения баланса на валютном рынке мы увидим ситуацию, когда золотовалютные резервы Центрального банка будут стабильны, а предложение рублей будет увеличиваться. То есть, по сути, на каждый доллар золотовалютных резервов будет приходиться все больше рублей, и это будет означать тенденцию к ослаблению рубля.
В феврале объемы промышленного производства в России увеличились к уровню января на 6,4%. Это вдвое больше, чем в феврале прошлого года, также к уровню января. Но даже если допустить, что спад в российской экономике начинает замедляться, вряд ли можно представить хоть какое-то в ней оживление без роста цен. Николай Кощеев, МДМ Банк.
Оживление экономики, пожалуй, даже никто официально не прогнозирует как минимум до конца года, а спор о так называемой второй производной падения, то есть о замедлении темпов падения, идет во всем мире. Что касается роста цен от оживления экономики, нет, пожалуй, пока такой фактор не стоит на повестке дня, потому что все-таки, поскольку по-прежнему очень сильно зависим от внешнего спроса, речь может идти о некотором замедлении снижения, но не о том, что начинает восстанавливаться экономика.
За первые 2,5 месяца прошлого года рост цен в России составил 4,2%. В этом году 4,7%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь участились судебные разбирательства из-за детского шума в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Истцы, ими, как правило, бывают жильцы соседних домов, часто добиваются успеха в ходе подобных судебных процессов. Немецкие правозащитники заявляют, что крики и громкая речь являются обычным способом поведения ребенка и требуют изменить законодательство о защите населения от шума. Рассказывает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
В берлинском детском саду «Мильхцан», что в переводе с немецкого значит «молочный зуб», все готовятся к скорому переезду. И воспитатели, и дети. Через несколько недель помещение нужно освободить. Такое решение принял городской суд. Тяжба длилась 4 года и завершилась в итоге победой жалобщика. Суд решил, что дети своей громкой речью мешают жителям соседних домов. Говорит девочка, которая уже третий год ходит в детский сад «Мильхцан».
«Я считаю несправедливым то, что нас заставляют уйти отсюда. Родители забирают детей не позднее 6 вечера, после чего всегда здесь тихо. Я не понимаю, на что жалуются взрослые из соседних домов. Мне очень грустно от того, что надо переезжать в другое место».
Директор детского сада «Мильхцан» Рената Кюль считает, что судья, вынесший такой вердикт, враждебно относится к детям.
«Ни наши воспитатели, ни родители детей не могут понять, чем же руководствовался судья. Мы душой и телом преданы своей работе. А сейчас, после того, как суд принял это решение, мне кажется, что нас просто опрокинули в яму. И куда же теперь должны идти 4-5-летние дети?»
Случай в Берлине отнюдь не единственный. При рассмотрении иска по поводу детских криков немецкие судьи руководствуются документом, который называется «Технические указания по оценке шума». Это приложение к закону о защите окружающей среды от экологически вредного воздействия. Руководствуясь им, немецкая юстиция не видит разницы между промышленным шумом и детскими голосами. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Согласно немецкому законодательству, природа громких звуков во внимание не принимается. Судьи не отличают промышленный шум от автомобильного, а автомобильный от детского. А ведь громкая речь для ребенка – это способ самовыражения. И, безусловно, права детей грубо нарушаются, когда суды ставят знак равенства между звонкими детскими голосами и грохотом отбойного молотка, который можно выключить нажатием всего одной кнопки. Выходит, ребенок должен денно и ночно сидеть дома в заточении, чтобы не мешать на улице взрослым.
Говорит начальник отдела строительной акустики научно-исследовательского института Фраунхофер в городе Штутгарт Филипп Лейстнер.
В одном из детских садов, пока дети играли, мы провели измерения. Уровень шума достигал 80 дБ. Однако в спальных районах, согласно немецкому законодательству, допустимо не более 50 дБ. То есть разница составляет 30 дБ. Приблизительно настолько же увеличится мощность звука в квартире, если вы будете держать открытой входную дверь.
Вывод напрашивается сам собой. У любого детского сада в Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если по соседству найдется хоть один взрослый, знающий законы и недовольный голосами малышей. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Нужно изменить закон. Громкие голоса детей не должны приравниваться к промышленному шуму. Дети не должны скрывать свои эмоции.
В связи с нынешней проблемой многие защитники детей приводят в пример другие, достаточно абсурдные с точки зрения здравого смысла случаи, когда закон формально нарушается, но при этом все считают это самим собой разумеющимся делом, или когда по каким-то причинам делается исключение из закона в ущерб здоровью людей. В Баварии, например, запрет на курение в общественных местах не распространяется на пивные бары, а церковные колокола звенят по всей стране, также как бы нарушая общественное спокойствие. Однако для детей власти Германии никаких исключений пока делать не собираются. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. И через буквально час 10 минут итоги дня в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, начнем мы с самых последних известий. Вот в эти минуты, по идее, должен министр финансов Соединенных Штатов обнародовать уже официально план спасения банков. Речь идет о вложении вплоть до триллиона долларов на выкуп так называемых плохих активов банков. Мы поговорим подробно о том, что собой представляет этот план и вообще по каким ценам вот эти плохие активы, которые, собственно говоря, сейчас, видимо, ничего не стоят, будут выкупаться. Ну, кроме того, еще одна важная международная тема – это заявление Барака Обамы о необходимости выработать стратегию вывода войск международной коалиции из Афганистана. Это заявление сделано, несмотря на то, что в ближайшее время международный контингент, в том числе американский, контингент там увеличится. Ну, будут и другие темы, Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через буквально 10 минут программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой Никита Михалков. Речь пойдет, естественно, о скандале вокруг Союза кинематографистов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Аркадьева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Образовалась давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции
против. Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.